Эту книгу вы прочитали уже не один раз, но вопросов по Писанию все больше и больше. Давайте попытаемся вместе найти ответы на самые разнообразные вопросы по Библии.
В эфире программа «Відповідей» на ваши запитання.
Наші вітання радіослухачам, доброго дня і відеоглядачам. Це програма «Запитання і відповіді за Біблією» в студії Олексій Волченко. Ми вас вітаємо.
Добрий день.
Вітаємо вас. Співає наш радіослушатель, озвучить вопрос, который относится к этой же главе послания к евреям. Тоже 12 глава, но вот первые стихи нашего слушателя интересуют. «Посему и мы, имея вокруг себя такое облако свидетелей, свергаем себя всякое бремя и запинающий нас грех, и с терпением будем проходить предлежащее нам поприще». Слушатель спрашивает, каким образом это облако свидетелей может помогать мне сегодня проходить с терпением мое поприще?
Ну, это уже у нас как раз в 11 главе чуть-чуть, в 11 главе в конце, да, написано, что там перечисляются герои веры, и они выдержали жуткие пытки, страдания, страшные страдания. Если мы читаем в первые века, что происходило за веру Христову, как умирали люди и какие пытки они переносили. Есть книга Джона Фокса, и там все написано, по крайней мере, хотя бы приблизительно понимать, как люди претерпевали за веру и утверждались в вере. И вот мы сейчас живем в христианских странах, где мы свободно вот так вот исповедуем Христа и не боимся этого. И то мы терпим какие-то скорби, какие-то нужды, какие-то молитвы. А представляете, в тех странах, где запрещено Евангелие, ну вот просто запрещено, где могут за проповедь Евангелия убить, где могут посадить в тюрьму, где могут пытать. Вот представьте себе вот это состояние, да? Как победить это все? Как выдержать? Конечно, взирать на Христа, безусловно. Но автор послания к евреям нам дает еще одно подкрепление, чтобы мы посмотрели на вот это облако свидетелей, вот этих людей, которые были пытаемые, перепиливаемые за веру. И когда они не просто терпели, а они еще просто прославляли Бога. Есть такое предание про апостола Андрея. Апостол Андрей, по преданию, умер в Греции. И когда его вели на казнь, и как бы из-за угла подводили ко кресту, который стоял на площади, и он увидел этот крест, и он воскликнул: «Слава Господу! Я так долго ждал этот крест! Бог признал меня верным!» Его распяли на этом кресте, и он умирал двое суток. Двое суток он умирал на кресте, но при том, при всем, он не молчал. Он двое суток проповедовал, и по преданию 2000 человек приняло Иисуса Христа Господом с проповеди апостола Андрея, умирающего на кресте. Понимаете, вот это облако свидетелей, если мы вот будем знать, вот как претерпевали наши братья за веру и не отрекались, они просто терпели, а еще и прославляли Иисуса и проповедовали Господа. Много свидетельств есть даже то, что когда убивали или пытали верующих, то верующие не молчали, а проповедовали. И палачи становились верующими и принимали Иисуса Христа Господом. И уже этих палачей казнили то же самое уже следующие палачи вместе с этими узниками, через которых они уверовали. Поэтому, вы знаете, облако свидетелей для нас это действительно очень большое, сильное подкрепление, когда мы просто будем смотреть на вот тех людей, которые верою и долготерпением наследовали обетование, совершили великий подвиг веры. И это для нас подкрепление для того, чтобы мы взирали на Христа и точно так же смогли победить сомнения, искушения, страхи, боли, могли победить.
Пишут нам с города Мирефа, Харьков, Галина. Спасибо за ответ. Вот это место Писания, о котором сейчас вы говорите, это для меня подтверждение, что я не одна. Оно очень мне помогает, когда на меня надвигается туча тьмы. Просто комментар.
Слава Богу.
Двигаемся вперед. У нас есть еще вопросы, которые приходили в редакцию. Один из них звучит таким образом. В послании к римлянам, 9 главе, 13 стихе, в синодальном переводе написано: «Иакова я возлюбил, а Исава возненавидел». Разве Бог ненавистник кого-то? Это о том, что он лицеприятен изначально, и у него есть свои любимчики и нелюбимчики? Я также слыхал версию, что в греческом тексте в этом отрывке говорится не о ненависти. Иакова я возлюбил, а Исава отверг. Но это лишь несколько смягчает, а не устраняет проблему и мой вопрос. Спасибо за внимание и за возможный ответ.
Спасибо большое за вопрос. Ну, ответа на этот вопрос, наверное, не будет. Почему? Потому что если мы дальше почитаем, «Ибо когда еще не родились и не сделали ничего доброго или худого, дабы изволение Божие в избрании происходило, не от дел, но от призывающего, сказано было ей, больше будет в порабощении у меньшего. И как написано, Иакова я возлюбил, а Исава возненавидел. Что же скажем, неужели неправда у Бога? Никак». Ибо он говорит Моисею, кого миловать помилую, кого жалеть пожалею. Итак, помилование зависит не от желающего, не от подвязающего, но от Бога милующего. Ибо Писание говорит фараону, я для того самого и поставил тебя, чтобы показать над тобою силу мою, чтобы проповедано было имя мое по всей земле. Итак, кого хочет, милует, а кого хочет, ожесточает. Ты скажешь мне, за что же меня еще обвиняет, и кто противостанет воле его? А ты кто такой человек, что споришь Богом? С Богом? Изделие скажет ли сделавшему его, зачем ты меня так сделал? Мы видим, что в послании римлянам Павел говорит, что ответа на этот вопрос не существует. Тут написано, а ты кто такой человек, что споришь с Богом? Да, он захотел, ожесточил сердце фараона для того, чтобы показать силу свою. Да, он избрал Иакова, а Исава возненавидел. Или действительно в других переводах написано «отверг». В переводе Кулакова, по-моему, именно «отверг». Поэтому тайна тут не откроется нам. И опять же, если мы можем порассуждать на эту тему, не потому, что вот он взял и отверг еще до сотворения того же, до рождения Исава. Я думаю, что просто Бог, он от начала знает, что будет в конце. Он вне времени. Он одновременно находится при сотворении земли и одновременно при окончании ее. То есть Бог видит все. И, возможно, Бог изначально видел, когда Исав идет уставший с охоты, а Яков приготовил там какой-то красный борщ, и Исав говорит, дай мне этого борща. А Яков говорит, вот ты продай мне свое первородство, и я тебе дам этого борща. И тогда Исав говорит, да что мне до этого первородства, я кушать хочу, умираю. И продал это первородство Иакову и поклялся в этом. Вот может быть, Бог-то, он же не в линейке времени. Он не в линейке времени. Он знает, когда мы умрем. У него все дни жизни написаны, все дни нашей жизни написаны у него в книге жизни. Он видел, как кости наши образовываются в чреве матери. Он вне времени, вне. У него все, что в начале, уже все в конце. И поэтому возможно, что Бог и знал, что Исав не оценит и пренебрежет вот этим благословением Господним, благословением, за которым все Писание, о котором пишется, и мы все верующие просто жаждем этого благословения. А Исав взял и отверг вот это благословение Господне, отверг первородство. А Господь, я же говорю, все от начала знает, что будет в конце. Он все видит, он все знает. И поэтому нам, тем, которые живем во времени, которые имеем начало и которые имеем конец, нам никогда не понять вечность. Ну, мы не знаем ее, мы не можем ее осознать. Мы не можем, как это можно видеть или как можно знать начало и одновременно конец. Как это все возможно? Мы чуть-чуть притрагиваемся, что через пророчество Даниила, который вперед смотрит на 2000 лет и так далее. То есть мы чуть-чуть дотрагиваемся до этого, но так, чтобы вот понимать все, и видеть всех, да, как Господь говорит, ему не нужно, чтобы кто представлял его, ибо он знал всех, и вот это он видел. И поэтому я думаю, что Бог все равно не лицеприятен. И если мы даже откроем, давайте вот посмотрим, 8:29. «И о кого он предузнал, тем и предопределил быть подобными образу сына своего, дабы он был первородным между многими братьями». Смотрите, вот если мы внимательно посмотрим, то есть это самое известное место о предизбрании, ну или следующий стих, а кого он предопределил, тех призвал, кого призвал, тех оправдал, кого оправдал, тех прославил. Но 29 стих, а кого он предузнал, тем и предопределил быть подобными образу сына своего. Так вот, всякий человек создан по образу и подобию Божьему. И этот человек, если он есть, Господь сказал, что он хочет, чтобы все спаслись и достигли до познания истины. И если этот человек, который создан по образу и подобию Божьему, то он предопределен ко спасению. Бог хочет, чтобы он спасся. И нету такого, что те, которые приготовлены к аду, к проклятию или еще к чему-то. Нет. Бог хочет, чтобы все спаслись. Бог нам пообещал в Слове Своем: «Не хочу смерти грешника». И если грешник отвернется от греха своего и будет праведным, то я не зачту грехи его, а зачту его праведность. Бог не хочет смерти грешника. Поэтому предопределение – это тайна. Человекам это непонятно. И Бог там четко, даже в Римлянам 8-9 главе написано, это, ну, нельзя это понять. Мы не можем это понять и не можем это осознать.
Так а как же Исав? Он предопределен на то, чтобы быть отвергнутым Богом, получается, да?
Так? Не то, что предопределен, а еще раз говорю, Бог от начала знает, что будет в конце. Бог в конце, то есть до рождения Исава, Бог знал, что Исав продаст первородство Иакову за похлебку. Вот и все. То есть он от начала это знал. И поэтому он отверг Исава.
А Исаву что делать? Исав об этом знает, что все за него решено. Вот такая его участь,
Нет. Если, опять же, это все тот же самый вопрос. Да? Если бы Иуда покаялся перед Иисусом Христом, если бы Исав прибежал к Исааку и сказал, что вот я не прав, там, я продал первородство, прости, вот все. Ну, короче, как-то бы покаялся перед Богом, обратился бы, к жертву принес. Я не знаю, как как-то. Но истинное покаяние, чтобы он реально хотел этого первородства, чтобы стремился не вот в сердце своем стремился, и в сердце истинно покаялся. Я думаю, конечно, Бог бы все сделал. Он ответит на любое искреннее сердце. С искренним, я с искренним, говорит Господь, с лукавыми, по лукавству поступил. И получается, что желание Исава получить первородство, помните, в конце, когда уже он требовал этого первородства там, и вот все, и убью Якова я за то, что он меня украл. Но это не было, ну, как бы можно предположить, что это не было сердечным желанием. Это было просто желание, ну, практическое, которое благословение, которое дает жить.
Хочется, чтобы мы продолжили ответ на этот вопрос, потому что есть еще одно замечание на этот счет, но у нас есть телефонный звонок. Добрый день, слушаем вас, вы сейчас в эфире.
Добрый день, Марина. Скажите, у нас был разбор, и я не поняла, Иоанна 15 глава, 2 стих. «Всякую мне ветвь, мне приносящую плоды, он отсекает». А имеется в виду верующего, или что значит отсечение в этом стихе?
Спасибо за вопрос.
Спасибо за вопрос. Хороший у вас разбор слова. Глубокий. Действительно, по Иоанна 15 главе, если мы посмотрим, получается, что идет речь о верующих людях. И всякую у меня ветвь, то есть это те, которые Господни, не приносящие плода, он отсекает.
И какой имеется в виду плод?
А теперь лучше всего об этом у нас говорит 25 глава Матфея. Это у нас, допустим, он поступит как человек, который, отправляясь в чужую страну, призвал рабов и поручил им имение свое. То есть все эти люди были рабы Господа, и он поручил имение. Одному дал 5, другому 2, а одному 1. И тот, который имел 5 талантов, употребил их в дело и приобрел другие 5 талантов. Кто получил 2 таланта, он приобрел другие 2 таланта. А кто закопал талант, тому Господь сказал, как тут написано, лукавый раб и ленивый, негодного раба выбросьте во тьму внешнюю, там будет плач и скрежет зубов. Вы видите, что тут написано? То есть это все рабы, которые были в доме господина, и они все получили таланты. Итак, что вот это за таланты, которые или пустить надо в оборот, или которые закопали? Вы знаете, вы получили от Бога, если вы уверовали, вы получили любовь Божью, вы получили прощение, вы получили милость. Вы все получили. И если вы это получили, то вы должны это отдавать. И вы получили любовь Божию. Если вы получили любовь Божию, вы должны любить. Написано 1 Иоанна 3,16. «Любовь познали мы в том, что Он положил душу свою за нас». И мы должны полагать души свои за братьев. Написано 1 Иоанна 4,7. «Возлюбленные, будем любить друг друга, потому что любовь от Бога, и всякий любящий рожден от Бога и знает Бога. И кто не любит, тот не познал Бога, потому что Бог есть любовь». Ты получил любовь Божью, ты получил прощение, милость, благодать. Ты же это получил. Неси это другому, чтобы кто-то другой тоже через тебя узнал любовь Христову. Поэтому написано, кто не любит, тот не познал Бога. Кто не любит, тот не спасется. Кто не любит, тот не приносит плодов. Так я же рожден свыше, так ты не познал Бога. И самое страшное, наверное, место, или которое лучше всего объясняет, это как раз Матфея, 25 глава, овцы и козлы. Потому что овцы и козлы – это все они являются членами стада Божьего. Потому что соберутся перед ним и отделит одних от козлов – одних от других, как пастырь отделяет овец от козлов, и поставит овец по правую сторону, а козлов по левую. И скажет тем, которые по правую сторону: «Придите, благословенные, и наследуйте царство. Ибо я алкал, вы дали мне, я жаждал, вы напоили, был странником, вы приняли, был наг, вы одели». То есть они совершили дело любви, они любили, они благословляли, кормили, они проявляли эту любовь. Они умножали этот талант, который Бог им дал в сердце. Вы знаете, как растет ваша любовь? Тогда, когда вы любите. И знаете, как погибает ваша любовь? Тогда, когда вы никого не любите. Это вы закапываете талант. А вы созидаете самого себя в любви только тогда, когда вы любите, когда вы отдаете, когда вы жертвуете, когда вы служите, когда вы кормите, когда одеваете, когда посещаете. Вот тогда растет ваша любовь. И когда он сказал к тем, которые по левую руку козлам, что «идите от меня, проклятые, в огонь вечный, уготованный дьяволу и ангелам его, ибо я алкал, вы не дали, жаждал, не напоили». И тогда в ответ ему козлы говорят, 44 стих Матфея, 25 глава, «Господи! Господи, когда мы видели Тебя алчущим и жаждущим, и странником или нагим?» И тогда он скажет: «Истинно говорю вам, так как вы не сделали, не проявили любовь, не пустили мой талант в оборот, чтобы я получил свою с прибылью, или как по вопросу, который у нас получил, вы не принесли плод Богу». Не принесли. Еще раз говорю, рождение – это еще не спасение. Почему? Потому что вы родились свыше, и Дух ваш, да, посажен одесную Отца на небесах. Вы уже в Духе, да, спасены, но есть еще плоть. И плоть может украсть спасение. По Евреям 3 главе, чтобы мы не потеряли это спасение, там три места Писания написано. Поэтому, вы знаете, я думаю, что в 15 главе Иоанна плод имеется в виду, плод и бесплодие имеется в виду по отношению к верующим. И поэтому то, что вы получили от Бога, вы получили милость, прощение, благословение, вы должны это дать другим. И последняя ремарочка вот по поводу этого же места Писания. Помните, притча такая: кто-то один задолжал 10 тысяч талантов хозяину. Господин пришел, говорит: вот ты 10 тысяч талантов должен. И говорит: возвращай. Он говорит: потерпи на мне, у меня ничего нет. И он простил ему. 10 тысяч. Мы там высчитывали, сколько это золота. Килограмм от 30 до 45 килограмм золота. Это сколько 10 тысяч умножить на 30 килограмм золота. И вот такие деньги невозможно вернуть. То есть мы никогда не можем отработать свою греховность или отработать свое прощение, которое Господь нас простил. А помните дальше притчу? И когда этот прощенный вышел и встретил человека, который должен ему был 100 динариев, и он начал его душить и говорит: верни мне. Тот говорит: потерпи, да мне, я тебе все верну. Но тот не захотел слушать и отдал его в тюрьму, и посадили того в тюрьму. И когда рассказали господину, что совершил тот человек, которому он простил, он вызвал его и говорит: я тебе простил столько, сколько ты никогда бы не мог мне вернуть. Не надлежало ли и тебе простить, как я тебя простил? И знаете, чем это закончилось? Итак, бросьте его в эту яму, пока не вернет все. То есть что получается? Что то прощение, которое ты получил, если ты этим прощением не делишься с другими, то Бог, соответственно, не простит. Просто, ну, есть в Писании слова, которые, ну, нельзя же вычеркнуть. Если мы соберем притчу о талантах, притчу о козлах и овцах, притчу о прощении 10 тысяч талантов и притчу о дереве и о плодах, которые на дереве, то если мы все это соберем, то у нас получается картинка не очень такая, знаете, вот радужная, которая говорит, что вот если мы прощены, то мы прощены навсегда. В духе, да, мы прощены, но понимаете, в чем дело, что это все только в духе, а еще же есть плоть.
Следующий вопрос, он касается прощения, о котором вы сейчас сказали, и предыдущего вопроса. Даже вот несколько последовало вопросов после момента предопределения Исава и Якова. Первый вопрос такой. Через предопределение люди притыкаются. Недавно слышал интервью очень важного и уважаемого человека, который в свое время застрял на вопросе, что Бог ожесточал сердце фараона. Зачем же он это делает? Это влиятельный человек, который мог бы для Бога завоевать многие-многие сердца. Это первое. Следующий вопрос. Об Иуде. Мы его вспомнили перед этим. Место из Писания, участник нашей беседы, предлагает, бросив деньги в храме, Иуда ушел и повесился. Он не почувствовал прощения? При этом раскаяние, был ли у него шанс на прощение и спасение? Тем, что он кинул монеты, он же раскаялся, он увидел, что тем нет дела до этого. Но он сказал, согрешил я.
В том-то и суть, что раскаянию рознь. Вот. Он сожалел о соделанном, но не перед Иисусом. То есть он сожалел о том, что он сделал, что он неправильно сделал, но не перед Иисусом.
А перед кем?
Не знаю, ну, перед собой, перед совестью.
Как тогда должно было происходить перед Иисусом, как оно должно было выглядеть?
А выглядеть вот именно таким образом, когда Петр говорит, все пропало, пошли ловить рыбу. Ну, когда не было, Иисус уже умер, воскрес, и его нет. Пошли ловить рыбу, делать нечего. И все ученики говорят, ну и мы пошли с тобой. И когда они ловили рыбу, Иоанн смотрит на берегу Господь и говорит Петру, на берегу Господь. И Петр не спрятался в трюм этой лодки от стыда и от страха, что он отрекся трижды. И Петр, который не смог удержаться ни секунды, он припоясался, ибо был наг, и бросился в море, чтобы прийти к Господу, к своему Господу. Поэтому это совершенно разные вещи. Раскаяние – сожалеть о соделанном или бежать к Иисусу, бежать со всех ног. И Петр и Иуда совершили одинаковый грех по сути своей, потому что Петр совершил грех к смерти, потому что Господь сказал, кто отречется от меня перед людьми, от того и я отрекусь перед Отцом моим Небесным. Согласно Слову Божию, Петр совершил грех к смерти, ибо он знал, кто это, кто скажет хулу на Сына Человеческого, тому простится, кто скажет хулу на Духа, тому не проститься ни в всем веке, ни в будущем. А Петр знал, он имел откровение и сказал, ты Христос. Христос – это помазанный Духом Божьим. Поэтому он совершил грех смерти согласно Слову Божьему. Но, как вам сказать, Петр никогда в сердце своем, что ли, не отрекался от Христа. И при малейшей возможности, при первой возможности он побежал к Иисусу. Я думаю, что Петр, когда вышел и заплакал, если вы помните, после этих петухов, то он продолжал молиться, продолжал общаться и никогда не был один. И вот это и есть та праведность, когда ты не один, когда ты всегда с Господом, и ты никогда не убегаешь. Грешник убегает. Помните, когда Адам согрешил, что он сделал? Он убежал от Бога, а праведник, он бежит к Богу. Бежит, что бы ты ни сделал. Праведник 7 раз упадет, но встанет. И вот эта праведность Петра, он встал и побежал навстречу Иисусу Христу.
Спасибо вам за ответы.
Спасибо за вопросы. До свидания.
Всего хорошего. До свидания.
Ви слухали програму «Запитання-відповіді по Біблії». Чекаємо на ваші листи за адресою. Київ 01010, абонентська скринька 79, або на електронну адресу radio@svitle.org.